Глава первая. Воплощение разумения. Рождение и детство Иисуса Христа. От Луки, глава первая, от 5 до 25 стиха включительно. В стихах этих рассказываются чудесные события, относящиеся к рождению Иоанна Крестителя. События эти не имеют не только ничего общего с учением Иисуса Христа и возвещением о благе, но даже не касаются самого Иисуса Христа. И потому, как бы эти события ни были понимаемы, они ничего не могут изменить в смысле учения Иисуса Христа. От Луки, глава 1, стихи 26 по 79 включительно. Стихи эти излагают чудесные события, предшествовавшие рождению Иисуса Христа, и связываются с такими же чудесными и чуждыми учению событиями, сопровождавшими рождение Иисуса Христа. От Матфея, 1 глава, стихи с 1 по 17 включительно, и от Луки, 3 глава, с 23 по 38 стихи включительно. В стихах этих излагаются два родословия Иисуса Христа. Если бы даже родословия эти и были согласны между собою, они не касаются учения и как бы не были понимаемы. Ничего не могут ни прибавить, ни убавить, ни изменить в учении. И потому все выписанные стихи должны быть отнесены к прибавлению. От Матфея, глава 1, стихи с 18 по 21, 24 и 25 стихи. Рождение Иисуса Христа так было. Когда выдана была его мать Иосифу, прежде чем им сойтись, оказалась она беременна. Иосиф, муж ее, был праведен, не хотел ее уличить и задумал без огласки отпустить ее. Но когда он подумал это, ему приснилось, что посланный от Бога явился ему и сказал: «Не бойся принять Марию, жену твою, потому что то, что родится от нее, родится от Духа Святого. И она родит сына, и назовешь его Иисус, что значит Спаситель, потому что он спасет людей от грехов их». Проснувшись, Иосиф сделал, как велел ему ангел Божий, и принял ее себе в жены. И не имел с ней дела, пока она не родила своего первого сына и назвала его Иисус. Слова «от Духа Святого» в этом месте означают рождение свыше, то самое рождение, которое по беседе с Никодимом свойственно всем людям. Стихи 22 и 23 утверждают, что рождение Иисуса исполнило пророчество. Это пророчество в высшей степени натянуто и не только не подтверждает, но подрывает тезис писателя. Смысл стихов следующий. Была девица Мария. Девица эта забеременела неизвестно от кого. Обрученный с нею муж пожалел ее и, скрывая ее срам, принял ее. От нее-то и неизвестного отца родился мальчик. Мальчика назвали Иисус. И этот-то Иисус был разумение во плоти. Он-то и явил миру Бога, которого никто не знал и не знает. И этот-то Иисус был тот Иисус, Сын Божий, который дал миру то учение, о котором говорит Иоанн и которое изложено в Евангелиях. От Луки 2 глава, стихи с 1 по 12 включительно. От Матфея 2 глава, стихи с 1 по 12 включительно. От Луки 2 глава, стихи с 22 по 23, от Матфея 2 глава, стихи с 13 по 23, от Луки 2 глава, стих 39. В стихах этих описывается рождение Иисуса Христа и странствование его с матерью, сопровождаемое чудесными событиями и предсказаниями. Стихи эти не содержат в себе ничего, относящегося к учению Иисуса и даже до событий, которые могли иметь влияние на него. Объяснение этих глав есть то, что это легенды, образовавшиеся, как они и теперь образовываются, вокруг детства лица, получившего после своей смерти большое значение. Мотив этих глав есть придание как можно большей важности лицу посредством чудес и пророчеств. Низменный тон этих описаний, в особенности у Луки, напоминающий многие апокрифические сказания, поражает своей несоответственностью с другими местами тех же книг. Нельзя себе представить человека, который бы, поняв вполне учение, выраженное во вступлении Иоанна, признавал бы легенды о рождении. Одно исключает другое. Для того, кто понял значение Сына Божия, как Сына разумения, как оно объяснено во вступлении, для того рассказы о событиях, предшествовавших рождению Иоанна и Иисуса Христа, и рассказ о самом рождении и последующих обстоятельствах не могут быть понятны, а главное – нужны. Тот же, кто приписывает значение и важность чудесному рождению Иисуса от Девы и Духа Святого, как мужа, очевидно, не понял еще значение Сына разумения. Значение всего места то, что оправдывается позорное рождение Иисуса Христа. Сказано, что Иисус Христос было разумение, Он один явил Бога. И этот самый Иисус Христос родился в самых считающихся постыдными условиях от Девы. Все эти главы – суть оправдания с человеческой точки зрения этого позорного рождения. Позорное рождение и незнание Иисусом своего плотского отца есть единственная черта этих глав, имеющая значение для последующего учения Иисуса Христа. От Луки, глава 2, стихи с 40 по 52, и от Луки, глава 3, 23 стих. «Мальчик возрастал и мужал духом, и прибавлялось в нем разума, и милость Божия была на нем. И ходили родители его каждый год в Иерусалим к празднику Пасхи. И когда Иисусу было 12 лет, родители его пришли в Иерусалим по обыкновению на праздник. И кончился праздник, и им уже идти домой остался мальчик Иисус в Иерусалиме. И не приметили того Иосиф и мать Иисуса. Думали, что он с товарищами, и прошли день пути, и искали его у родных и знакомых. И не нашли, и вернулись в Иерусалим за ним. И только нашли его в храме. Сидит между учителями, спрашивает и слушает их. И дивились все, кто слушал, разуму его и речам. Увидали его родители и удивились, и мать сказала ему: «Сынок, что ты это с нами сделал? Вот и отец, и я, мы горюем и ищем тебя». И он сказал им: «Зачем вы ищете меня? Разве не знаете, что мне надо быть в отцовском доме?» И они не поняли того, что он сказал им, и подошел к ним, и пошел с ними в Назарет, и слушался их, и мать его принимала в сердце свое все слова его. Иисус подвязался в возрасте, в разуме и в милости у Бога и у людей, и Иисусу стало около 30 лет, и думали, что он сын Иосифа. Стих 23 из 3 главы помещен здесь для последовательности изложения. Стихи же об Иоанне Крестителе войдут в свое место. Смысл стихов следующий. О детстве вообще Иисуса передается только то, что и без отца он рос. Мужал и становился разумен не по годам, так что видно было, что Бог любил его. В частности, из всего детства его передается один только случай о том, как он пропал, когда Мария и Иосиф были у праздника в Иерусалиме. и как его нашли в храме с учителями. Он слушал и спрашивал, и все дивились его разуму. Мать стала упрекать его за то, что он ушел от них, за то, что они искали его. А он сказал ей, «Чего же вы искали? Разве не знаете, где искать всякого человека в доме отца? У меня ведь нет отца, человека. Стало быть, отец — Бог, храм — дом Бога. Если бы вы искали меня в доме отца моего, в храме, вы бы нашли меня». Рассказ этот, кроме указания на необыкновенный в детстве разум Иисуса, особенно ясно выставляет тот естественный ход мысли, по которому умный заброшенный ребенок, видевший вокруг себя детей, у которых у всех есть плотские отцы, и не знавший себе отца плотского, признал отцом своим начало всего – Бога. Понятие о том, что Бог есть отец всех людей, было выражено в еврейских книгах. Малахия, 2 глава, 10 стих. «Разве не один у нас всех отец? Разве не один Бог сотворил нас всех?» От Марка, глава 1, стих 4. «Явился Иоанн Купала в степи и проповедовал купание в знак перемены жизни, в знак освобождения от заблуждения. Баптизо, купаю, омываю. Я предпочитаю народное выражение «купать» слову «крестить», потому что «крещение» получило церковное значение таинства и не выражает самого действия, выражаемого глаголом «баптизо». «Эйс» я перевожу в «знак», как оно весьма часто переводится, так как значение «в» здесь неприменимо. «Метание» — слово в слово, передумание, изменение мысли. «Покаяние» верно бы передавало значение слова, если бы слово «покаяние» не получило свойственного ему церковного значения. Я ставлю слово «обновление», имеющее в народном языке значение «покаяние», но не столько в смысле раскаяния, сколько в смысле внутреннего изменения. «Амартия» — значит «грех», но не в смысле греха религиозного, но греха в смысле ошибки, а греха, и потому я перевожу это слово через «заблуждение». От Матфея, 3 глава, 4 стих, от Марка, 1 глава, стихи с 1 по 3, от Луки, 3 глава, 5 и 6 стихи. Одежда Иоанна была из верблюжьего волоса, и подпоясан он был ремнем. Питался он саранчой и зельем. Начало возвещения о благе Иисуса Христа, Сына Бога, было так, как написано у пророков. «Вот я посылаю вестника моего, чтобы он приготовил мне путь». Малахия, 3 глава, 1 стих. «Голос взывает к вам, в пустыне приготовьте путь Господу, легким сделайте путь его, чтобы всякая впадина заровнялась, и чтобы всякий пригорок и бугор снизились, чтобы все кривизны выпрямились, и бугры сделались гладкой дорогой. И весь мир увидит спасение от Бога». От Матфея, 3 глава, 1 стих, от Луки, 3 глава, 1 стих. В стихах этих изложены исторические события, не относящиеся ни до Иисуса Христа, ни к содержанию учения. От Матфея, 3 глава, 2 стих. «Иоанн говорил, одумайтесь, потому что наступило Царство Небесное». «Эньихе» есть «перфект» и означает то, что совершилось и теперь совершается. Глагол значит «приближаюсь». В форме «перфекта» он означает то, что царство Бога уже приблизилось так, что больше приближаться не может. И действительно, по всем пророчествам царство Бога было в будущем и приближалось. Теперь же оно совсем приблизилось, и потому «нихе» должно быть переведено в этом месте «теперь пришло, наступило». «Царство небесное». Слова эти получили свое церковное значение. Они означают «царство», составленное из всех верующих. Царем в нем Иисус Христос. Очевидно, не об этом Царстве Небесном мог до Иисуса говорить Иоанн Креститель. В устах Иоанна Крестителя и Иисуса Христа слова эти должны иметь значение, понятное для всех тогдашних слушателей. Царство Небесное для всех слушающих евреев означало пришествие Бога в мир и воцарение Его над людьми, то, чем переполнены все пророчества Захария, Иосии, Малахии, Иоиля и Еремии. Особенность смысла речей Иоанна Крестителя от других пророков состоит здесь в том, что тогда как другие пророки неопределенно говорили о будущем воцарении Бога, Иоанн Креститель говорит, что царство это наступило и воцарение совершилось. Все почти пророки при этом в воцарении Бога предсказывали внешние, чудесные, страшные события. Один только Иеремия предсказывал воцарение Бога в людях не внешними явлениями, а внутренним соединением Бога с людьми. И потому утверждение Иоанна Крестителя о том, что Царство Небесное наступило, несмотря на то, что не было никакого страшного явления, надо понимать так, что наступило то внутреннее царство Бога, о котором предсказывал Иеремия. От Матфея, 3 глава, 5 и 6 стихи, от Марка, 1 глава, 5 стих, от Луки, 3 глава, 7 и 8 стихи, и от Матфея, 3 глава, 8 стих. «И к Иоанну приходил народ из Иерусалима и из деревень по Иордану, и из всей земли иудейской. И он купал в Иордане всех тех, которые сознавались в своих заблуждениях. И он говорил народу: „Змеиная порода, кто научил вас бежать от наступающей воли Божией? Принесите плоды, согласные с переменой“». Слова, служащие продолжением 8 стиха 3 главы от Луки, о том, что иудеи считают своим отцом Авраама, относятся только к иудеям и не заключают в себе никакого поучения, и, кроме того, прерывают речь о плодах и дереве, и потому пропускаются. От Якова 3 глава, стихи с 9 по 14. Топор уже лежит у корня дерева, и если дерево не приносит плода доброго, дерево срубают на дрова и жгут. И спрашивал его народ: «Что нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежи, тот дай тому, у кого нет, и у кого есть хлеб, делай то же». Пришли откупщики на его купание и сказали ему: «Учитель, как нам быть?» Иоанн сказал им: «Ничего против вам положенного не вымогайте». И спросили воины: «Как нам быть?» И он сказал: «Никого не тревожьте и ни на кого не лгите. Будьте довольны своим положением». Стих 15 говорит по Луке, что следующие слова о том, что тот, кто сильнее его, идет в мир, сказаны Иоанном в ответ на предположение о том, что он Христос. Но слова эти прямо продолжают только речь о приготовлении пути для того, кто идет, и вовсе не отвечают на мнимый вопрос: Христос ли он или нет. Он не говорит того, что он Христос или не Христос, ни того, что тот, кто идет после него, Христос или нет. Даже у Иоанна этого не сказано, и потому этот стих пропускается. От Луки, глава 3, стих 18, от Матфея, глава 3, стих 11, от Марка, глава 1, стих 8, от Луки, глава 3, стих 16. И много еще другого, призывая народ, возвещал он об истинном благе и взывал к народу и говорил: «Я купаю вас в воде в знак обновления, но идет тот, кто сильнее меня и кого я не стою. Я омываю вас водою, Он же очистит вас духом и огнем. Виаптизо, кроме значения купания, имеет значение и очищение, и по смыслу места здесь должно быть переведено словом «очистить». Духом святым и огнем. Слово «святым» прибавлено, как и значится в некоторых списках и цитатах древних церковных писателей, и как оно прибавляется почти везде к слову «дух». Слово «огнем» не стоит у Марка, но прибавлено у Луки и Матфея. Мысль та, что как хозяин очищает гумно огнем, так очистит вас тот, кто сильнее духом. От Матфея, глава 3, стих 12. От Луки, глава 3, стих 17. От Матфея, глава 3, стих 13. От Марка, глава 3, стих 9. От Луки, глава 3, стих 21. От Матфея, глава 3, стих 16. «У него лопата в руке, и он очистит гумно свое. Пшеницу соберет, а мекину сожжет. Тогда пришел Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну на его купание. Иисус очистился у Иоанна». Стихи 14 и 15 в 3 главе от Матфея не вполне понятны, и в том смысле, в котором они понимаются, ничего не прибавляют к учению. Продолжение 16 стиха 3 главы от Матфея и 10 стих 1 главы от Марка, а также 22 стих 3 главы от Луки, говорят о чуде, о событии неестественном и непонятном. Стихи эти ничего не прибавляют к учению, но, напротив, затемняют его. О том, как чудеса нарушают смысл учения, будет сказано в своем месте. Общий смысл проповеди Иоанна. В чем состояло учение Иоанна? Обыкновенно говорят, что мы ничего или очень мало знаем о том, что проповедовал Иоанн. И действительно, если признать то, что Иоанн объяснял только наступление того Царства Небесного, которому учил Иисус или проповедовал, как прежние пророки, пришествие Бога, то в проповеди Иоанна не остается никакого содержания. Но если мы только перестанем относиться к написанным словам как к волшебной сказке, отыскивая везде чудеса и пророчества, то проповедь Иоанна получит большое содержание. Обыкновенно Иоанна представляют церковные как предтечу Христа, а вольнодумцы – как одного из тех поэтов-либералов, называемых пророками, которые не переводились между иудеями и говорили общие нравственные места. Но если мы только дадим себе труд понимать слова, которые пред нами, просто и без предвзятых мыслей, то содержание проповеди Иоанна Крестителя и очень важное содержание тотчас откроется. Сказано, что Царство Небесное совсем приблизилось. Ни один из пророков не говорит этого. Все говорили, что Бог придет, будет царем, сделает то-то, но все это будет когда-то. Иоанн сказал: «Царство Небесное совсем приблизилось». Ничего особенного, заметного не случилось, но оно пришло. То, что особенность проповеди Иоанна состояла в возвещении о том, что Царство Небесное совсем приблизилось или наступило, или, по крайней мере, что Иисус так понимал эти слова, доказывается тем, что после Иисус говорил: «Закон и пророки до Иоанна». С Иоанна же Царство Бога возвещается как благо, и всякий усилием входит в него. От Луки, 16 глава, стих 16. Стало быть, вот первое значение проповеди Иоанна. Ни один пророк еще никогда не говорил этого. Все пророки прежние, кроме Иеремии, 31 глава, 31 стих, предсказывали необыкновенные внешние события пришествия Бога: казни, холода, заразы, истребления, войны и плотские блага. Иоанн ничего подобного не предсказывает, он только говорит о том, что никому не отбыть воли Божьей. Что-то, что не нужно, то истребится, и останется только то, что нужно. Он только говорит: «Обновитесь!» Это главная особенность его проповеди, и самое значительное в ней то, что он говорит: «Я очищаю вас водою, но то, что должно вас очистить, то, что очистит вас вполне, это дух», то есть что-то невидимое, неплотское. Иоанн сказал: «До сих пор вам говорили, что Царство Небесное придет когда-то. Я говорю вам, что оно уже наступило. Для того, чтобы вступить в него, нужно обновиться, отречься от заблуждений. Я могу только внешне очищать, очистит же вас только Дух». Вот то учение, которое слышал Иисус. Царство Небесное наступило, но чтобы вступить в него, нужно очиститься Духом. И вот, исполненный Духа, Иисус идет в пустыню, чтобы испытать Дух свой. Искушение в пустыне. От Луки, 4 глава, стих 1. От Матфея, 4 глава, стих 1. От Марка, 1 глава, стих 12. От Луки, 4 глава, стих 2. Тогда Иисус, исполнившись Духа, пошел от Иордана в пустыню, и там его испытывал Искуситель. Дьяволос, я перевожу «искуситель» для того, чтобы придать слову его значение, а не значение того дьявола, которое составилось теперь. От Марка, 1 глава, 13 стих. От Матфея, 4 глава, 3 и 4 стихи. От Луки, 4 глава, 9 стих. От Матфея, 4 глава, 5 стих. От Луки, 4 глава, 10 стих. От Матфея, 4 глава, 6 стих. От Луки, 4 глава, 11 стих. От Матфея, 4 глава, 6 стих. От Луки, 4 глава, 12 стих. От Матфея, 4 глава, 7 стих. От Луки, 4 глава, 5 стих. От Матфея, 4 глава, 8 стих. От Луки, 4 глава, 6 стих. От Матфея, 4 глава, 9 стих. От Луки, 4 глава, 7 стих. От Матфея, 4 глава, 9 стих. От Луки, 4 глава, 8 стих. От Матфея, 4 глава, 10 стих. От Луки, 4 глава, 13 и 14 стихи. «И был Иисус в этой пустыне 40 дней, и не ел ничего, и отощал. И приступил к нему Искуситель, и сказал: „Если ты сын Бога, то скажи, чтобы камни эти стали хлебами“. А Иисус отвечал: „Написано: человек жив не хлебом, но всем тем, что исходит из уст Бога, духом“. Искуситель привел Иисуса Христа в Иерусалим и поставил его на крыле церковном и сказал ему: „Если ты сын Бога, бросься отсюда вниз. Написано ведь, что он посланцем своим накажет о тебе, чтобы берегли тебя, и на руки подхватит тебя, чтобы ты о камень не споткнулся ногой“. И отвечал ему Иисус и сказал: „Потому что сказано: не испытывай Бога твоего“. И опять взял его искуситель на высокую гору и представил ему все царства земли в мгновение ока. И сказал ему: „Дам тебе всю эту власть и славу их, потому что мне они переданы, и кому хочу, даю их. Если почтишь меня, то все будет твое“. Тогда отвечал Иисус и сказал: „Отойди, лукавый враг. Написано: Господа твоего почитай и ему одному работай“. Тогда искуситель отстал от него на время, и сила Божия пришла к нему и служила ему, «И возвратился Иисус в силе Духа в Галилею». Место это, искушение, особенно замечательно тем, что составляет камень преткновения для толкования церкви, так как самая мысль о Боге, искушаемом дьяволом, сотворенным Богом, составляет внутреннее противоречие, из которого нельзя выйти. Из смысла всей главы не только не видно того, чтобы писатель разумел под сатаною действительное лицо, но видно совсем обратное. Если бы писатель представлял себе лицо, он бы хоть что-нибудь сказал о нем, о его виде, о его действиях, а тут напротив. Ни одного слова нет о самом лице. Лицо искусителя упоминается только ровно настолько, насколько нужно выразить мысли и чувства Христа. Не сказано, как он подошел к нему, ни как переносил его, ни как исчез. Ничего не сказано. Говорится только об Иисусе и о том враге, который есть в каждом человеке, о том начале борьбы, без которой немыслим живой человек. Очевидно, писатель с простыми приемами хочет выразить мысли Иисуса. Чтобы выразить мысли, надо заставить говорить его. Но он один. И писатель заставляет говорить Христа с самим собою. И он называет один голос голосом Иисуса, а другой-то дьяволом, то есть обманщиком, искусителем. В церковном толковании прямо сказано, что не надо и нельзя, хотя, как всегда, не сказано, почему это не надо и нельзя, считать дьявола представлением, а надо считать действительным лицом, и такое утверждение привычно нам. Для всякого человека, свободного от церковного толкования, будет ясно, что слова, приписываемые искусителю, выражают только голос плоти, противный тому духу, в котором находился Иисус после проповеди Иоанна. Такое понимание значения слов «искуситель», «обманщик», «сатана», означающих одно и то же, подтверждается. Во-первых, тем, что лицо искусителя введено только ровно настолько, насколько оно нужно для выражения внутренней борьбы. Ни одной черты относительно самого искусителя не прибавлено. Во-вторых, тем, что слова искусителя выражают только голос плоти и больше ничего. И в-третьих, тем, что все три искушения – суть самые обычные выражения внутренней борьбы, повторяющиеся в душе каждого человека. В чем же состоит эта внутренняя борьба? Иисусу 30 лет. Он считает себя сыном Бога. Вот все, что мы знаем о нем в то время, как он слушает проповедь Иоанна. Иоанн проповедует, что пришло Царство Небесное на землю, что для вступления в него, кроме очищения водой, нужно очищение духом. Никакого внешнего поразительного состояния Иоанн не обещает. Признака внешнего наступления Царства Небесного не будет. Единственный признак его пришествия есть какое-то внутреннее неплотское явление – очищение духом. Исполненный мыслью об этом духе, Иисус уходит в пустыню. Мысль его о своем отношении к Богу выражена в предшествующем. Он считает отцом своим Бога, он сын Бога, и для того, чтобы отец его был в мире и в нем самом, ему надо найти этот дух, который должен очистить мир и этим духом очистить себя. И чтобы изведать этот дух, он подпадает, дает искушение, удаляется от людей и уходит в пустыню. Вместе с сознанием своей сыновности Богу и своей духовности он хочет есть и страдает голодом. И голос плоти говорит ему: «Если ты сын Бога, прикажи, чтобы из камней стали хлебы». Если понимать слова эти, как понимает их церковь, именно что дьявол, искушая сына Бога, хочет от него доказательства его божественности, то нельзя понять, почему Иисус Христос, если он мог это сделать, не притворил камней в хлебы. Это был бы самый лучший и простой, и короткий, достигающий цели ответ. Если ты, Сын Божий, велич, чтобы камни стали хлебами, есть вызов к чуду, то необходимо, чтобы Иисус, отвечая, сказал: «Не хочу делать чудо» или что-нибудь соответствующее вопросу. Но Иисус ничего не говорит о том, хочет ли он или не хочет делать то, что ему предлагает дьявол. Но отвечает совсем другое и даже не упоминает ничего об этом, а говорит: «Не хлебом одним жив человек, а всем исходящим от Бога». Слова эти не только не отвечают на упоминание дьявола о хлебе, но говорят совсем другое. Из того, что Иисус не только не делает из камней хлеба, чего, очевидно, нельзя сделать, и даже не отвечает на эту невозможность, а отвечает на общий смысл, видно, что слова эти не могли иметь прямого значения «скажи, чтоб из камней сделался хлеб», а имеют то значение, которое они имеют, когда прямо обращены к человеку, а не к Богу. Если они обращены просто к человеку, то значение их ясно и просто. Слова эти значат: «Хлеба тебе хочется, и потому позаботься, чтоб хлеб у тебя и был, потому что сам видишь, что словами хлеба не сделаешь». Иисус отвечает не на то, почему он не делает хлеб из камней, а на тот смысл, который лежит в словах. «Покоряешься ли ты требованиям плоти?» Он отвечает: «Человек жив не хлебом, а духом». Смысл отдельного этого изречения очень общ. Для того, чтобы понять его определеннее, надо вспомнить все начало главы и то, к чему сказаны эти слова. Во Второзаконии, 7 главе 5 книги Моисея, сказано: первое. «Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвой обещал Господь отцам вашим». Второе. «И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой, по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет». Третье. «Он смирил тебя, томил тебя голодом, питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек». Четвертое. «Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. Пятое. «И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего». Шестое. «Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его». Седьмое. «Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор». И вот на слова дьявола о голоде Иисус, вспоминая Израиля, жившего 40 лет в пустыне и не погибшего, этими словами отвечает Искуситель: «Не хлебом жив человек, но волею Божию жив человек». То есть, как Израиль надеялся на Бога, и Бог привел его, так и я надеюсь на Бога, отвечает Иисус. На эти слова Иисуса дьявол берет его и несет на храм, повторяя опять: «Если ты сын Бога, бросься отсюда». Слова эти стоили много труда церковным толкователям. Толкование же не нужно никакого, Дьяволом называется голос плоти, говорящий в том же Иисусе. И потому слова эти прямо значат. И представление перенесло его на храм, или «и ему представилось, что он стоит на высоте». И голос плоти сказал ему, повторяя опять, «если ты сын Божий, бросься отсюда». По церковному толкованию эти слова ничем не связаны с первыми и опять не имеют другого значения, кроме того, что дьявол вызывает Иисуса сделать ненужное чудо. Слова дьявола из 91-го псалма о том, что ангелы поддержат его, тоже по церковному толкованию ничем не связываются с предшествующим. И весь этот разговор представляется бесцельным. Бессвязность и бессмысленность церковного толкования второго искушения происходит от ошибки понимания смысла первых слов. Первые слова «сделай хлебы из камней» поняты не как выражение невозможности иметь хлеб, когда не запас его, а как вызов на чудо. Заставили и на последующие слова «бросься вниз» смотреть тоже как на вызов к чуду. Слова же эти, очевидно, связаны с первыми внутренним смыслом. Связь эта очевидна уж и потому, что как первые, так и вторые слова начинаются одним и тем же выражением «если ты сын Божий». Кроме того, во втором ответе слово «о ты», потому что, стоящее у Луки, ясно показывает, что Иисус не отвечает на слова дьявола «бросься вниз», но отвечает на свой отказ броситься вниз. Иисус как в первом, так и в третьем искушении не говорит «написано» и так далее, а говорит «потому что написано», то есть говорит «я не брошусь, потому что написано». С первых слов голос плоти хочет показать Иисусу ложность его убеждений в том, что он есть духовное существо и Сын Божий. Ты говоришь, ты Сын Божий, ушел в пустыню и думаешь освободиться от похоти плоти. А похоть плоти мучает тебя. Здесь не удовлетворишь похоти, камней хлебами не сделаешь. Так лучше пойди туда, где есть из чего делать хлеб, и делай его, или запасай его и носи с собою и ешь, как все люди. Вот что сказал голос плоти в первом искушении. На это Иисус, вспоминая Израиля в пустыне, сказал, «Израиль 40 лет жил в пустыне без хлеба и питался, и жив остался, потому что Бог хотел этого. Стало быть, не хлебом жив человек, а волей Божией». Тогда голос плоти, представляя ему, что он стоит на высоте, говорит, «Если так, и тебе, как Сыну Божию, заботиться о хлебе не нужно, так докажи это, бросься вниз. Ведь ты сам говоришь, что все происходит не от заботы человека, а от воли Божией». Это истинная правда, и в Псалме Давидовом сказано, Псалтырь 91-й, «На руки подхватит тебя и не допустит до тебя зла». Так что же ты страдаешь? Бросься головой вниз, до тебя не допустится зло. Ангелы сохранят тебя. Как только дано настоящее объяснение первым словам, именно то, что это не вызов сделать чудо, а указание на невозможность, так и эти слова получают тот же характер и ясный смысл. В словах дьявола «бросься вниз» находится возражение на то, что Иисус надеется на Бога. Но в следующих словах из псалма выражается и то, что если верить в волю Божию и жить одной ею, то человек и не может испытывать страданий, ангелы соблюдут его. И потому дьявол высказывает свою мысль. Во-первых, что если верить, что жив человек от воли Божией, а не от своей заботы, то и не надо беречь свою жизнь. И, во-вторых, что для верующего и не может быть никаких лишений и страданий, ни жажды, ни голода, стоит только броситься головой вниз, отдаться воле Божьей, и ангелы соблюдут. То, что это вторая мысль о том, что теперь избавиться от голода Иисус может, если он точно верит в волю Божью, тем, что бросится с храма, заключается в словах дьявола и подтверждается ответом Иисуса о неискушении Бога, как было при Массе. Голос плоти словами «бросься вниз» доказывает Иисусу не только несправедливость его довода о том, что жизнь не от хлеба людского, а от Бога, но доказывает и тем, что он не бросится, и то, что сам Иисус не верит в это. Если бы он верил, что жизнь не от хлеба людского, не от заботы людской, а от Бога, то он бы теперь в своем голоде не берег бы себя, а он терпит голод и все-таки не отдается вполне воле Божией. На это Иисус отвечает отказом броситься вниз. Он говорит: «Я не брошусь, потому что написано: не искушай своего Бога». Иисус Христос отвечает опять словами из книг Моисея, напоминая событие при Масса Мериве. Вот что было при Массе. Исход, 17 глава, стихи со 2 по 7. 2 стих. «И укорял народ Моисея, и говорил: дайте нам воды пить. И сказал им Моисей: что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» 3 стих. «И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши?» 4 стих. «Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с народом сим? Еще немного и побьют меня камнями». 5 стих. «И сказал Господь Моисею: пройди пред народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударишь по воде, возьми в руку твою и пойди». 6 стих. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. 7 стих. «И нарек место тому имя Масса и Мерива, искушение и укорение, по причине укорения сынов Израилевых, и потому что они искушали Господа, говоря: есть ли Господь среди нас или нет». Этим воспоминанием Иисус отвечает на оба рассуждения дьявола, на то, что голос плоти говорит, что он не верит в Бога, если бережет себя. Он отвечает: нельзя испытывать своего Бога. На то голос плоти говорит, что если бы он верил в Бога, он бы бросился с храма, чтобы отдаться ангелам и избавиться от голода. Он отвечает тем, что он не укоряет никого за свой голод, как укоряли израильтяне Моисея при Массе. Он не отчаивается в Боге, и потому ему и не нужно испытывать Бога, и легко переносит свое положение. Третье искушение есть строгий вывод из двух первых. Оба первые начинаются словами: «если ты сын Божий». Последнее же не имеет этого вступления. Голос плоти прямо говорит Иисусу, показывая ему все царства мира, то есть то, как живут люди, и говорит ему: «если поклонишься мне, все это дам тебе». Отсутствие вступления «если ты сын Божий» и совсем особенный склад речи, уже не как с человеком, с которым спорят, а с человеком, который покорен, указывает на связь этого места с предшествующими, если предшествующие поняты в их настоящем смысле. Сначала голос плоти рассуждает и говорит: «если бы ты был сын Бога и дух, то ты бы не голодал, а если бы и голодал, то мог бы по своей воле из камней делать хлеб и удовлетворять своей воле. А если голодаешь и не можешь из камня сделать хлеб, значит, ты не сын Бога и не дух. Но ты говоришь, что ты сын Бога в том смысле, что ты надеешься на Бога. И это неправда, потому что если бы ты надеялся точно на Бога, как сын на отца, то ты бы и не мучился теперь голодом, а прямо бы пустился на власть Божию и не берег бы свою жизнь. А ты, небось, с крыши не бросишься. Иисус отвечает на это тем, что он не должен ничего требовать от Бога. О том, что понимал Иисус под этими словами, сказано ниже, но дьявол не понимает этого довода. Доводы дьявола следующие. Хочешь есть, так и заботься о хлебе. Если бы правда было то, что ты предаешься воле Божьей, то ты бы и не берег себя, а ты бережешься. Стало быть, ты не прав. И потому голос плоти, торжествуя, говорит: «Не хочешь думать о пище, так и не береги свою жизнь, а бережешь свою жизнь. С крыши не хочешь броситься? Так отчего хлеба себе не припасешь?» Голос плоти как бы заставил Иисуса признать могущество ее и неизбежность жизни плотской. И потому он и говорит: «Все эти твои надежды на Бога и уверенность в нем — все это слова, а на деле ты не ушел и не уйдешь от плоти. Такой же ты сын плоти был и есть, как и все люди. А сын плоти? Так почти ее и работай ей. Я дух плоти». И он показывает Иисусу царство мира. «Видишь, что я даю тем, кто служит мне? Почти меня, работай мне, и тебе тоже будет». На это Иисус отвечает опять из книги Моисея, Второзаконие, 6 глава, 13 стих. «Господа Бога твоего бойся, и ему одному работай». Сказано это во Второзаконии не просто, а сказано израильтянам, что тогда, когда они получат все блага плоти, то тут-то и надо бояться забыть Бога и ему одному работать. Голос плоти замолкает, и сила Божия помогает Иисусу перенести искушение. Все, что нужно было сказать, все сказано. Церковные толкования любят представлять это место как победу Иисуса над дьяволом. Победы ни по какому толкованию не выходит никакой. Дьявола можно считать столько же победителем, сколько и Иисуса. Победы нет ни с той, ни с другой стороны. Есть только выражение двух противоположных друг другу основ жизни. И ясно выражена и та, которую отрицает Иисус, и та, которую он избрал. Оба хода рассуждения поразительны тем, что философские системы, системы морали, религиозные секты, различные направления жизни в тот или другой исторический период имеют в основе только различные стороны обоих этих рассуждений. В каждом серьезном разговоре о значении жизни, о религии, в каждом случае внутренней борьбы отдельного человека повторяются все те же рассуждения этого разговора дьявола с Иисусом или голоса плоти с голосом духа. То, что мы называем материализм, есть только строгое следование всему рассуждению дьявола. То, что мы называем аскетизм, есть только следование первому ответу Христа о том, что не хлебом жив человек. Секты самоубийств, философия Шопенгауэра и Гартмана, есть только развитие второго рассуждения дьявола. В самом простом виде рассуждение таково. Дьявол: «Сын Бога, а голоден, словами хлеба не сделаешь. Толкуй, не толкуй о Боге, а брюхо хлеба просит. Хочешь быть жив, так и работай. Запасай хлеба». Иисус: «Человек жив не хлебом, а Богом. Человеку дает жизнь не плотское, а другое – дух». Дьявол: «А если не плотское дает жизнь, то человек свободен от плоти и ее требований. А если свободен, так бросься с крыши, ангелы подхватят тебя. Убивай свою плоть или сразу убей ее». Иисус: Жизнь в теле от Бога, и потому нельзя роптать на нее и сомневаться в ней.
Дьявол. Говоришь, зачем хлеб, а сам голодаешь. Говоришь, жизнь от Бога в духе, а сам бережешь свою плоть. Значит, одни разговоры. Не тобой свет начался, и не тобой и кончится. Гляди на людей. Жили и живут, и хлеб припасают, и хлеб берегут. И припасают не на день, не на год, а на года. И не один хлеб, а все, что человеку нужно. И себя берегут, чтобы и самим не падать, и чтобы беда не убила, и чтобы человек не обидел. Тем и живы. Есть хочешь? Так и трудись. Жалеешь свое тело, так и береги себя. Почитай плоть и работай ей, и жив будешь, и она отплатит тебе.
Иисус, жив человек не плотью, а Богом. В жизни от Бога нельзя сомневаться, и в жизни этой почитать должно одного Бога и Ему одному работать. Все рассуждение дьявола, то есть плоти, несомненно и неотразимо, если стать на его точку зрения. Рассуждение Христа точно так же неотразимо, если стать на его точку зрения.
Разница только в том, что рассуждение Христа включает в себя рассуждение плоти. Христос понимает рассуждение плоти, берет его за основание всего рассуждения. Рассуждение же плоти не включает в себя рассуждение Христа и не понимает его точки зрения.
Непонимание дьяволом Христа начинается со второго вопроса и ответа. Дьявол говорит: «Если ты говоришь, что ты можешь быть жив без хлеба, необходимого для жизни, то ты можешь отречься от всей своей плотской жизни». Прямо отрицать ее и для уничтожения жизни броситься с высоты.
Иисус отвечает: «Отказываясь от хлеба, я не отказываюсь от Бога, но, бросаясь с храма, я отказываюсь от Бога, а жизнь от Бога, и жизнь есть проявление во мне, в моей плоти, Бога. Следовательно, отказываясь от жизни, сомневаясь в ней, я сомневаюсь в Боге, и потому можно отказываться от всего во имя Бога, но не от жизни, потому что жизнь – проявление божества.
Но дьявол не хочет понимать этого и полагает свое рассуждение верным и говорит: «Отчего же от хлеба, нужного для жизни, можно отказаться, а от самой жизни нельзя?» Он говорит: «Это непоследовательно, и если от жизни нельзя отказаться, то нельзя отказаться и от всего, что нужно для нее». И делает вывод: «А если не бросаешься с крыши и считаешь, что надо беречь себя, то надо беречь себя и во всем, и запасать хлеб».
Иисус говорит, что приравнять хлеб к жизни нельзя, что тут разница.
И рассуждение Иисуса ведет его к своему противоположному выводу. Плоть говорит: «Я вложила в тебя потребность соблюдать меня. Если ты думаешь, что ты можешь пренебрегать какими-нибудь из моих похотей и голодать, когда тебе есть хочется, то не думай, что ты можешь уйти от меня. Если ты воздерживаешься от них, то это только потому, что ты жертвуешь одними потребностями для других, моих же потребностей. Жертвуешь на время, а все-таки живешь для удовлетворения моих требований плоти. Ты жертвуешь одними потребностями для других, но самой плоти ты ни для чего не пожертвуешь. И потому ты не уйдешь от меня и всегда, как и все другие люди, будешь служить мне одной». И эту самую несомненную истину Иисус берет в основании своего рассуждения, из первого же слова, признавая всю истинность этого рассуждения, переносит вопрос на другую точку зрения. Он спрашивает себя:
Что такое во мне эта потребность соблюдать плоть? Это похоть, и это внутренняя борьба с этой похотью. И отвечает: это сознание жизни во мне. Что же такое это сознание жизни? Плоть не есть жизнь. Что же такое жизнь? Жизнь — это что-то такое неизвестное, но что-то не похожее на плоть, совсем другое, чем плоть. Что же это такое? Это что-то из другого источника. И потому, признавая первое положение о том, что есть плоть и есть потребность соблюдать ее, он говорит себе, что, однако, все, что он знает о плоти и ее потребностях, он знает только потому, что в нем есть жизнь, и говорит себе, что жизнь не от плоти, а от чего-то другого, и это-то другое, противоположное плоти, называет Бог и говорит: человек жив не потому, что ест хлеб, а потому, что в нем есть жизнь. А жизнь эта происходит от чего-то другого, от Бога. На второе положение плоти, на то, что от плоти все-таки не уйдешь, что все-таки живешь только потому, что хотя чувством самосохранения соблюдаешь ее, Иисус говорит, продолжая рассуждение со своей точки зрения, что он бережет жизнь свою не для плоти, а от того, что она от Бога, и что жизнь есть проявление Бога. И потому в последнем выводе о том, что надо работать плоти, уже совсем расходится с Искусителем и говорит: «И потому надо работать одному этому духовному началу жизни – Богу». Иисус говорит: «И потому надо работать не плоти, а одному Богу». Слово «иатреви», означающее работу наемника, работу принудительную за плату, поставлено здесь недаром. И надо понимать то значение, которое имеет это слово. Иисус говорит: «Правда, я всегда буду во власти плоти, она всегда будет заявлять свои требования, но кроме голоса плоти я знаю еще голос Бога, независимый от нее». И потому, как в этих искушениях в пустыне, так и во всей жизни голос плоти и голос Бога будут входить в противоречие, и мне надо будет насильно, как и работнику, ожидающему плату, работать тому или другому. Голоса будут звать меня и требовать работы одному или другому, усилия я буду делать в таких противоречиях. Богу и от него только ждать платы, то есть в случае борьбы избирать всегда усилия для Бога. И дух одерживает победу над плотью, и Иисус находит тот дух, который должен очистить его для того, чтобы наступило Царство Небесное. И в сознании этого духа Иисус возвращается из пустыни. Если дать словам «Бог» и «жизнь» то значение, которое эти слова имеют в введении, то слова Иисуса становятся еще яснее. На первую речь дьявола о хлебе Христос говорит: «Не хлебом, а разумением жив человек». На речь дьявола о том, чтобы Иисус бросился с кровли, он отвечает: «Я не могу сомневаться в разумении. Разумение всегда со мною. Оно дает мне жизнь, а жизнь есть свет разумения. Как же я могу сомневаться в разумении и испытывать его? И потому я никому иному не могу работать, как тому, что есть источник моей жизни, что есть сама моя жизнь. Одно разумение почитаю и одному ему служу». Кроме внутреннего значения этого места, по отношению развития в самом Христе его учения, это место имеет значение выяснения Бога в сознании Христа, как разумение. В начале искушения Христос говорит о Боге еврейском, Творце всего, о Боге-лице, отдельном от человека, о Боге преимущественно плотском. «Ты можешь сделать хлеб?» — говорит Искуситель. И, отвечая, Христос, хотя и не ясно, но уже говорит, что Бог не исключительно плотский Бог. Человек жив не хлебом одним, но Богом. Слова «бросься вниз» или «если можно лишать себя хлеба, то можно лишать себя и жизни» выражают сомнение в том, что жизнь сама от Бога. Жизнь не от Бога, а в моей власти. И Христос, отвечая, говорит: «Все в моей власти, только не жизнь, потому что сама жизнь от Бога. Жизнь есть проявление Бога, жизнь в Боге». Тут совсем с другой стороны, чем во введении, выводится та же мысль, что жизнь есть свет людей, а свет есть разумение. А разумение есть то, что люди называют Бог, то есть начало всего. Третье искушение переносит все рассуждения из области внутренней во внешнюю. Оно говорит: «Не может быть справедливо твое суждение, когда весь мир живет иначе». Отвечая и на это, Христос повторяет свое понятие о Боге внутреннем, не плотском. Он говорит: «Среди тех благ, которые не я себе дал, я должен почитать одного своего Бога и работать должен ему одному». Кроме этого, необходимо помнить при развитии дальнейшего учения, что это понятие Бога и те отношения человека к Богу, которые выражаются в этом месте, выработаны Христом этим самым путем мысли. Надо помнить, что на вопрос о том, чем жив человек, хлебом или Богом, в первый раз Иисус выяснил себе сам свое учение о значении Бога и человека, и что поэтому во многих и многих местах своего учения, когда Иисус хочет выразить это отношение человека к Богу, он берет тот самый ход мысли и то самое сравнение хлеба, которыми для него самого уяснилось это значение. О согласии всех тех мест, где говорится о хлебе, пище и питье, с этим местом будет сказано в своем месте. Прибытие на брак в Кану. От Иоанна, глава 2, стихи с 1 по 11 включительно. Событие это в Кане Галилейской, описанное так подробно, есть одно из самых поучительных мест в Евангелиях. Поучительных по отношению к тому, как вредно принимать всю букву так называемого канонического Евангелия за что-то священное. Событие в Кане Галилейской не представляет ничего ни замечательного, ни поучительного, ни в каком бы то ни было отношении значительного. Если чудо, то оно бессмысленно, если фокус, то оно оскорбительно, если же это бытовая картина, то она не нужна. В стихах с 3 по 5, 14 главы от Матфея, с 17 по 20, 6 главы от Марка, 19 и 20, 3 главы от Луки описываются причины заключения Иоаннова. В стихах 12, 4 главы от Матфея, с 1 по 3, 4 главы от Иоанна, 15 стихе 4 главы от Луки, стихах с 44 по 54, 4 главы от Иоанна, с 1 по 10 стих 5 главы от Луки, 19 и 20 стихах 4 главы от Матфея, 17 и 18 стихах 1 главы от Марка, описываются события, не преподающие учение, и потому оставляются мною без перевода. Проповедь Иисуса. От Матфея, 4 глава, 17 стих. «С тех пор начал Иисус разглашать Царство Бога. Он говорил: пришло время, наступило Царство Бога. Обновитесь и верьте возвещению истинного блага». Стихи с 19 по 34 включительно 2 главы от Иоанна. Сказано только, что «увидав Иисуса, Иоанн сказал: Он идет за мною, но был прежде меня, а не говорит, Христос ли он.
И потому как в этом месте, так и в последующих, относящихся до указаний на то, что Иисус был Христос, надо отделять указания на то, что Он Мессия, от учения, с которым они часто слиты. Был ли или не был Иисус, учение которого охватило большую половину мира, тем Христом, с точки зрения иудеев, которого они ожидали, есть вопрос совершенно чуждый учению. Для евреев, переходивших в христианство, он мог иметь значение, и потому понятно, почему в Евангелиях часто затемняется смысл мест. Затемняется он только для того, чтобы доказать, что Иисус был Христос, то есть помазанник, что как Давид и Саул были помазаны, так и Христос был помазан Иоанном. Для людей же не еврейского закона и ничем не убежденных в том, что Иисус был истинный посланник Божий, утверждения Иоанна об Иисусе, если бы они были сказаны, совершенно не нужны. Стихи с 19 по 34 первой главы от Иоанна, 16 и 17 третьей главы от Матфея, 10 и 11 первой главы от Марка и 21 и 22 третьей главы от Луки имеют содержанием удостоверения и доказательства того, что Иисус есть Сын Божий. Был ли Иисус Сын Божий по понятиям иудеев, для нас, не иудеев, совершенно безразлично. Если бы не было других доказательств его сыновности Богу, кроме голоса, который 1800 лет тому назад неизвестно кто слышал, то это предание о голосе с неба не убедило бы никого в его избранности и сыновности Богу. Для того же, кто понял истинность Иисуса и сыновность его Богу, так как они объяснены в первой главе, предание о голубе и голосе с неба по меньшей мере излишне. Первые ученики Христовы. Стихи 35 и 36 первой главы от Иоанна. И Иоанн опять свиделся с Иисусом и сказал про него: «Это ягненок Божий». У Иоанна Евангелиста рассказываются самым кратким образом самые события, но из этого никак не следует то, что было только то, что сказано. Как если бы человек, повторяя известный рассказ о событии, упомянул бы выдающиеся и памятные черты. Очевидно, Иисус виделся с Иоанном, говорил с ним, и после беседы Иоанн сказал: «Он ягненок, назначенный Богу». И эти последние слова выразили резко то, что говорил Иоанн. Стихи 37 и 38 первой главы от Иоанна. Два ученика Иоанна, когда услыхали эти слова, пошли за Иисусом. Иисус оглянулся, увидал, что они идут за ним, и сказал им: «Чего вы ищете?» Они сказали: «Равви», это значит «учитель», «где ты живешь?» Иоанн Евангелист упоминает только о выдающихся словах того разговора, но смысл всего места, очевидно, тот, что ученики хотят быть с ним, слышать его учение, может быть, и видеть его жизнь, и он приглашает их с собою, и они видят его жизнь и слышат его учение, и убеждаются в истинности его. Стихи с 39 по 42 первой главы от Иоанна, 19 первой главы от Марка, 21 4 главы от Матфея, 20 первой главы от Марка, 22 4 главы от Матфея, 11 5 главы от Луки, стихи с 43 по 47 и 49 первой главы от Иоанна. Он сказал им: «Идите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и у него пробыли день. Один из этих двух был Андрей, брат Семена Петра. Он разыскал своего брата Семена и говорит: «Мы нашли Мессию», значит, избранника Божия, и привели его к Иисусу. Иисус поглядел на него и говорит: «Ты Семен, Ионин сын, тебя надо назвать Петр», значит, камень. И, пройдя немного оттуда, увидал Якова Зеведеева и Ивана, его брата, они в лодке справляли сети, и тотчас позвал их, и они оставили отца Зеведея с работниками в лодке.
Потом уже перед входом в Галилею Иисус встретил еще Филиппа и говорит: «Иди со мною». Филипп был из Вифсаиды, односелец Петру и Андрею. Филипп разыскал Нафанаила и говорит ему: «Про кого Моисей писал в законе, мы того нашли. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». А Нафанаил говорит ему: «Разве может что доброго быть из Назарета?» Филипп говорит ему: «Поди сам, увидишь». Когда Нафанаил пришел и свиделся с Иисусом, Иисус сказал о нем: «Вот истинно человек, в ком хитрости нет». И сказал ему Нафанаил: «Ты сын Бога, ты царь Израиля». Утверждение Нафанаила о том, что Иисус есть сын Бога, то есть то самое, что о себе думал Иисус в пустыне и царь Израиля, то есть что вместе с Христом пришло царство Бога, то, что проповедовал Иоанн, указывает на то, что Иоанн многое говорил и толковал своим первым ученикам. Поняв это толкование, Нафанаил сказал: «Да, ты сын Бога, и ты царь Израиля». Стих 48 первой главы Иоанна есть такой же намек о чем-то известном только писателю, но совершенно потерянном для нас. Что было под смоковницей, когда Нафанаила видел Иисус, неизвестно, и потому этот стих пропускается. Стих 50 есть продолжение разговора о потерянном для нас событии под смоковницей, и потому пропускается. 51 стих 1 главы от Иоанна. И он сказал: «Узнаешь то, что важнее этого. Истинную правду говорю вам, теперь узнаете, что небо открыто, и силы Божии будут сходить к Сыну Человеческому и восходить от Него на небо». Сын Человеческий и по смыслу, и по употреблению значит и не может значить ничего другого, как «человек», в смысле общих всем людям свойств человеческих. В этих словах Иисус высказывает то, что он постиг в пустыне. По прежнему учению Бог был отдельное существо от человека. Небо – обиталище Бога, и сам Бог был закрытым для человека. По учению Иисуса небо открыто для человека, общение Бога с человеком установлено. Жизнь человека от Бога, и Бог всегда с человеком, и потому сила Божия сходит к Сыну Человеческому. Человек познает ее в себе и восходит на небо. Человек из себя познает Бога. В этом и заключается наступление Царства Божия, которое проповедовал Иоанн и подтверждает Иисус. Проповедь Иисуса в Назарете. Стихи с 16 по 19, 4 главы от Луки, с 1 по 2, 61 главы от Исаии. «И пришел Иисус в Назарет, где был воспитан, и вошел по обыкновению праздничного дня в собрание и стал читать. И дали ему книгу пророка Исаии, и развернул на том самом месте, где написано: «Дух вечного на мне, он посвятил меня на то, чтобы возвестить благо несчастным, разбитым сердцем, связанным провозгласить свободу, слепым свет и измученным спасение и отдых, возвестить всем годину милости Божией». Место это из Исаии обрывается на том стихе, в котором говорится о мщении Бога. У Исаии так: «Возвестить годину милости Божией, день мщения нашего Бога». Я выписываю это для того, чтобы было понятно то, что слова, приводимые из книги Моисея и пророков, надо понимать только в том смысле, который дает им Иисус. Очевидно, он выбрал те знакомые слова, которые выражали его мысль, откидывая те, которые противоречили ей. Стихи 20 и 21, 4 главы от Луки, 22 стих 4 главы от Луки, вместе с 54 стихом 13 главы от Матфея, 2 стих 6 главы от Марка, 3 стих 6 главы от Марка, 55 стих 13 главы от Матфея, 23 стих 4 главы от Луки
57 стих 13 главы от Матфея, 13 стих 4 главы от Матфея, 21 стих 1 главы от Марка, 31 стих 4 главы от Луки, 22 стих 1 главы от Марка, 32 стих 4 главы от Луки. И закрыв книгу и отдав слуге, он сел, и глаза всех смотрели на него, и он начал говорить им: «Теперь совершилось Писание это в глазах ваших». И все дивились благости речей его и говорили: «Не этот ли сын Иосифа, не плотник ли он? И не этот ли плотников сын, не мать ли его зовут Мариам, и братьев его Яков, Иоси, и Семен, и Иуда?» И сказал им: «Разумеется, вы говорите, врач, исцелись сам, потому что никакого пророка не понимают на его родине. И Иисус из Назарета пошел жить в Капернаум». И тотчас же в субботу вошел в собрание и стал учить. И восхищались учению его, потому что он учил их свободно, а не как книжники. «Эксусия» значит первым значением своим «свобода». Здесь же уже неизбежно значит «свобода», а не «власть», потому что противополагается учению книжников. Книжники имели власть, и потому не могло быть сказано «имея власть», а не как книжники, имеющие власть. Противоположение тут в том, что книжники, именно потому что имели власть, учили не свободно, а Иисус учил свободно, то есть, что учение книжников, как оно и было, считало людей рабами Бога, не свободными, а по учению Иисуса люди были свободны. При таком объяснении понятно и то, чему мог восхищаться народ. Если бы Иисус учил как власть имеющий, то есть с дерзостью и нахальством, то народу бы нечем было восхищаться. Это фарисеи и книжники умели гораздо лучше. Но очевидно, что это другое было в его учении, и это другое было то, что он учил свободно, как свободный от всех уз. Рождение, детство и начало проповеди Иисуса. Общее изложение главы 1. Разумение воплотилось в Иисусе Христе. Иисус Христос возвестил людям истинное благо. Рождение же Иисуса вот как было. Мать его Мария была обручена Иосифу, но прежде чем они стали жить как муж с женою, оказалась Мария беременна. Иосиф же был человек добрый и не хотел ее осрамить, принял как жену свою, и не имел с нею дела, пока не родила сына своего первого, и назвала его Иисус. И мальчик рос и мужал, и был разумен не по годам, и в детстве его вот что было с ним. Было Иисусу уже 12 лет, и пошли раз Мария с Иосифом к празднику в Иерусалим, и взяли с собой мальчика. Отошел праздник, и пошли они домой, и забыли про мальчика. Потом вспомнили и подумали, что он ушел с ребятами, и спрашивали про него дорогой. Мальчика нигде не было, и вернулись они за ним в Иерусалим. И уже на третий день нашли они мальчика в церкви. Сидит с учителями, спрашивает их и слушает. И все удивлялись разуму его. Мать увидела его и говорит: «Что ты с нами сделал? Вот мы с отцом твоим горюем, ищем тебя». А он сказал им: «Где же вы искали меня? Разве не знаете, что сына надо искать в доме отца?» И они не поняли его. Не поняли того, что он знает, что плотского отца у него не было. Одним отцом своим считал Бога. И после этого Иисус жил у матери и слушался ее во всем, и подвязался и в возрасте, и в разуме, и был в милости у Бога и у людей. И так жил он до 30 лет, и все думали, что Иисус – сын Иосифа. Начал же Иисус возвещать о благе вот как. Пророки предсказывали, что Бог должен прийти в мир. Пророк Малахия говорил: «Посланец мой пойдет вперед, чтобы проложить мне путь». Пророк Исаия говорил: «Голос взывает к вам,
Проложите в глуши путь Богу, уравняйте путь Ему, сделайте так, чтобы все было ровно, чтобы не было ни впадин, ни возвышений, ни высокого, ни низкого. Тогда Бог будет среди вас, и все найдут спасение свое». По этим словам пророков, во время Иисуса объявился новый пророк Иоанн. Иоанн жил в степи иудейской на Иордане. Одежда Иоанна была из верблюжьего волоса, подпоясана ремнем, а питался он корою древесной и зельем. Он призывал людей к новой жизни, и они сознавались ему в своих ошибках, и он купал их в Иордане в знак исправления их ошибок. Он говорил всем: «Или почуяли вы, что и вам не отбыть воли Божией? Так обновитесь же! И если хотите обновиться, так пускай по делам вашим видно будет, что вы переменились». Иоанн говорил: «До сих пор пророки говорили, что Бог придет. Я говорю вам, обновитесь, Бог пришел уже». Он говорил: «Очищаю вас водой, но после меня тот, кто сильнее меня, очистит вас духом. Когда он придет, он очистит вас, как хозяин очищает гумно свое. Пшеницу соберет, а мекину сожжет. Если дерево не приносит плода хорошего, то его срубают и жгут на дрова. И топор уже лежит у корня дерева». И спрашивал его народ: «Что нам делать?» Он отвечал: «У кого две одежи, тот отдай одну тому, у кого нет. И у кого есть пища, отдай тому, у кого нет». Приходили к нему откупщики и спрашивали: «Нам что делать?» Он сказал: «Ничего против положенного не вымогайте». И спрашивали воины: «Как нам быть?» Он сказал: «Никого не обижайте, не плутуйте. Будьте довольны тем, что вам отпускается». И много еще другого возвещал он народу о том, что есть благо настоящее. Иисусу было тогда 30 лет. Он пришел на Иордан к Иоанну и слушал проповедь его о том, что Бог идет, что надо обновиться, что теперь люди очищаются водой, но что должны очиститься духом, и тогда Бог придет. Иисус не знал своего отца плотского и считал отцом своим Бога. Он поверил проповеди Иоанна и сказал себе: «Если и правда, что мой отец Бог и я сын Бога, и правда то, что говорит Иоанн, то мне надо только очиститься духом, чтобы Бог пришел ко мне». Иисус ушел в пустыню, чтобы испытать правду того, что он сын Бога и что Бог придет к нему. Он ушел в пустыню и без пищи и питья жил там долго. И, наконец, отощал. И нашло на него сомнение. И он сказал себе: «Говоришь, что ты дух, сын Бога, и что Бог придет к тебе, а мучаешься тем, что у тебя нет хлеба, и Бог не приходит к тебе. Стало быть, ты не дух, не сын Бога». Но он сказал себе: «Плоть моя желает хлеба, но хлеб нужен мне для жизни. Человек жив не хлебом, а духом, тем, что от Бога». Но голод все-таки мучил его, и нашло на него другое сомнение. Он сказал себе: «Говоришь, что ты сын Бога, и что Бог придет к тебе, а страдаешь, и не можешь прекратить своих страданий». И ему представилось, что он стоит на крыше храма, и ему пришла мысль: «Если я дух, сын Бога, то если я брошусь с храма, не убьюсь, а невидимая сила сохранит меня, поддержит и избавит от всякого зла. Отчего же мне не броситься, чтобы перестать страдать голодом?» Но он сказал себе: «Зачем мне испытывать Бога в том, что Он со мной или нет? Если я испытываю Его, я не верю в Него, и Его нет со мною. Бог Дух дает мне жизнь, и потому в жизни Дух всегда во мне, и я не могу испытывать Его. Я могу не есть, но убить себя я не могу, потому что чувствую в себе Дух. Но голод все мучил его, и ему еще пришла мысль. «Если я не должен испытывать Бога в том, чтобы не броситься с храма, то я не должен также испытывать Бога в том, чтобы голодать, когда мне хочется есть. Я не должен лишать себя всех похотей плоти. Они вложены в меня и во всех людей». И ему представились все царства земные и все люди, как они живут и трутятся для плоти, ожидая от нее награды. И он подумал, они работают плоти, и она дает им все то, что они имеют. Если я буду работать ей, и мне тоже будет. Но он сказал себе, Бог мой есть не плоть, а дух, им живу. Его знаю в себе всегда, его одного почитаю, и ему одному тружусь, от него ожидаю награды. Тогда искушение оставило его, и дух обновил его, и он познал то, что Бог уже пришел к нему и всегда в нем. И познав это, он в силе духа вернулся в Галилею. И с той поры, познав силу духа, он стал возвещать присутствие Бога. Он говорил, «Пришло время, обновитесь, верьте возвещению блага». И из пустыни Иисус пришел опять к Иоанну и был с ним. Когда Иисус уходил от Иоанна, Иоанн сказал про него, «Это настоящий Сын Божий, избранник». По этим словам Иоанна, два ученика Иоанна оставили своего прежнего учителя и пошли за Иисусом. Иисус увидал, что они идут за ним, остановился и говорит, «Что вам надо?» Они сказали ему, «Учитель, мы хотим быть с тобою и узнать твое учение». Он сказал, «Пойдемте со мной и все скажу вам». Они пошли с ним и пробыли с ним, слушая его, целый день до 10 часа. Одного из этих учеников звали Андрей, и у Андрея был брат Семен. Послушав Иисуса, Андрей пошел к своему брату Семену и говорит ему, «Мы нашли избранника Божия». Андрей взял с собою Семена и привел его тоже к Иисусу. Этого брата Андреева Иисус прозвал Петр, значит, камень. И эти оба брата стали учениками Иисуса. И Иисус пошел дальше с двумя учениками своими. Пройдя немного, Иисус увидал рыбаков в лодке. Это был Зеведей отец с работниками и двумя сыновьями, Яковом и Иваном. Они сидели и справляли сети. Иисус стал говорить с Яковом и Иваном, и Яков и Иван оставили отца с работниками в лодке и пошли с Иисусом и стали его учениками. Потом уже перед входом в Галилею Иисус встретил еще Филиппа и позвал его с собой. Филипп был из Вифсаиды, односелец Петру и Андрею. Когда Филипп узнал Иисуса, он пошел и разыскал брата своего Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли избранника Божия, того, про которого писал Моисей. Это Иисус, сын Иосифа из Назарета». Нафанаил удивился тому, что избранник Божий из соседней деревни, и говорит, «Ну, брат, мудрено что-то, чтобы из Назарета был избранник Божий». Филипп говорит, «Пойдем со мной к нему, сам увидишь и услышишь». Нафанаил согласился и пошел с братом и свиделся с Иисусом. И когда услыхал его, то сказал Иисусу, «Да, теперь я вижу, что это правда, что ты сын Бога и царь Израиля». Иисус сказал ему, «Узнаешь то, что важнее этого, узнаешь, что теперь наступило Царство Небесное. И потому истинно говорю вам, что ко всем людям будет сходить сила Божия, и от них будет исходить сила Божия. Отныне Бог уже не будет особенный от людей, а люди сольются с Богом». И из пустыни пришел Иисус на родину в Назарет, и в праздник вошел, как всегда, в собрание и стал читать. Ему дали книгу пророка Исаии, он развернул ее и стал читать. В книге написано было дух владыки во мне. Он избрал меня на то, чтобы возвестить благо несчастным и разбитым сердцем, на то, чтобы возвестить связанным свободу, слепым свет, а измученным спасение и отдых, на то, чтобы возвестить всем время спасения, милости Бога. Он закрыл книгу, отдал слуге и сел, и все ждали, что он скажет. И он сказал: «Теперь это писание исполнилось в ваших глазах. Бог в мире, царство Бога в мире наступило, и все несчастные, разбитые сердцем, связанные, слепые, измученные, все получают спасение». И многие удивлялись на доброту речи его, а другие говорили: «Да ведь он плотник и плотников сын, и мать его зовут Марьям, а братья его Яков, Семен, Иуда и Иосиф, и Иоса. И мы всех их знаем, они все бедные, такие же, как мы». И он сказал им: «Вы верно думаете, что от того, что я говорю, нет больше несчастных, измученных, а у меня отец, мать, братья небогатые, что я говорю неправду, и что мне надо бы их сделать всех счастливыми? Если вы так думаете, то вы не понимаете того, что я говорю. И так никогда не понимают пророка на его родине». И Иисус пошел в Капернаум и в субботу вошел в собрание и стал учить. И весь народ удивлялся на его учение, потому что его учение было совсем другое, чем учение законников. Законники учили закону, которому надо повиноваться, а Иисус учил, что все люди свободны.